опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
В эфире новости.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Православные следопыты отряда флотилия «Ковчег» ведут общественно активный образ жизни. Почти каждый день у ребят мероприятия районного, городского и областного уровня. Основным направлением участия в мероприятиях является добровольческая деятельность. Хотя спортивные, творческие и туристические события ребята тоже не пропускают. Вот перечень мероприятий отряда за последнюю неделю. Встреча с писателем-путешественником Николаем Рунквистом, встреча с уполномоченным по правам ребенка по Свердловской области Игорем Мороковым, участие в юбилейном концерте 30-летия Центра внешкольной работы «Социум», добровольческая помощь на мероприятиях «Храма на крови» и просветительского центра «Царский», участие в соревнованиях по дартсу 23-й спартакиады «Социум».
Следопыты отряда «Владимирский городок» торжественно отметили прекрасный праздник – День мамы. Чудесным образом с раннего утра в группе WhatsApp появилось поздравление. Это следопыт третьего разряда Максим Цветков разместил добрые строчки, стихотворение и коллаж, чтобы порадовать дорогих мам отряда.
А следопыт третьего разряда Евдокия Чмутова спела для них на общем приходском концерте. Спасибо за чудесные подарки, радовались зрительницы. Занятие продолжилось после чаепития. Наставники устроили небольшой выход в ближайший лес, где построили патенты, позанимались ориентированием, разожгли костер и слепили снеговика. День прошел прекрасно, слава Богу!
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Продолжает нашу программу рубрика «Вселоцы следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Сегодня был музей Среднего Урала. На самом деле для нас это поход в музей готовился несколько недель. Мы подавали список, ждали, пока нам разрешат.
Видите, кулацкая брест, то есть это вот борьба с кулацкими восстаниями. То, что у бандитов изъято, вот это вот жандармский, тоже можете в фильмах увидеть, вот этот длинненький, видите? Вот, а вот это уже тозы, видите, где написано «тоз на рукоятке», это уже табельное оружие чекистов, тульский оружейный завод.
А вот эти вот маленькие такие пистолеты удобные, да?
Ну, карманные, да. Это вот бандитов, они вот носили в пиджаке или в кармане, чтобы всегда выхватить и мочь убить. Это уже середина 20 века, это тульский Токарев, ребята, вот кому интересно, смотрите, вот у нас два ТТ, это наган тоже, он 40 какого-то года. А вот это, видите, вот это парабеллум немецкий. Как любимое оружие от эсэсовцев, то есть они вот так раз из этого заставали. И вот этот маленький, это в ходе контр-против диверсионных операций в годы Великой Отечественной войны. Ну, вот тоже сотрудники.
А на них и стоит какой-то, да, вензель,
да,
немецкий.
Да, 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 немецкий, ага, то есть вот, ну, вот диверсанты были. Вот это Шмайсер, ну, правда, он тут немножко переделанный, у него приклад, видите, немножко не такой. В том этом зале мы увидим Великой Отечественной войны, там ППШ, и вот это уже 90-х годов оружие. Вот у нас там еще...
Оружие 90-х годов, ну, переделанное, ну, это какие-то
самоделки. Это вот, когда, помните, ромашевцы синие, центральные были, вот это у них, это вот настоящие, они из этого стреляли, понимаете, людей убивали. И у нас там еще в комнате, там еще есть прям их, ну, целый склад. Ну, в том числе, видите, сотрудники управления тоже боролись с этим, это явление бандитизм, и вот...
Музей ФСБ открыт в 1983-м, да, году, получается? 82-м?
82-м, но официально открытие
83-м. А, официально 83-м, и на первой страничке здесь мы видим как раз подпись нашего первого президента Российской Федерации Ельцин. И вот его почерком как раз и написан текст пожелания музею. А мы сегодня в нем побывали впервые. И даже вот как житель города, я сегодня побывал здесь впервые, в этом месте, оказывается, еще уголки, куда нас не заносило. Очень интересно.
Ну, наши ребята, они больше гражданские, поэтому им интересны всякие машинки печатные, образцовая Underwood.
Мы вообще пытаемся видеть, как будто играем в игры.
Ага. Даже здесь вы нашли для себя способ поиграть.
Вот лежит командир отряда. Это не потому, что он ленивый пришел и лег, а потому, что у нас идут занятия по первой помощи. И у нас выстроилась команда ребят, которая сейчас вбивает противогазы. Ага. Почему в противогазах? Потому что мы таким образом создаем ситуацию сложности. Ну, как будто у нас задымлено или дышать нечем. Их задача сейчас ее правильно положить на обычные ГОСТовские носилки и протащить.
Продолжаем отрабатывать элементы мобилизации, да. А наша задача сейчас научиться правильно человека переложить. Если нас с вами даже трое. Трое – это хорошо. Мы создали ситуацию сложности в противогазах, им приходится это все делать. Их задача сначала руки засунуть. Кто-то из ребят один должен взять на себя руководство этой команды. Ну, в данном случае это Никита делает. Им нужно взять сначала крепко, спросить, готовы? И когда все ответят, готовы, или маякнут, или покажут, окей, там вот так вот, то после этого перекладывать на носилки, которые надо пододвинуть как можно ближе. Продолжение у нас занятия по иммобилизации. Это когда мы иммобилизуем всего человека, а не только какую-то часть тела. Иммобилизация – это значит фиксируем. Фиксируем для того, чтобы доставить человека в травмпункт или в медпункт, где ему окажут уже медицинскую помощь. А мы оказываем первую помощь. Для этого используются носилки «Кокон», которые мы сейчас будем все тут попатрульно вязать. Самое главное, девчонки, это туго, это не просто, а человек должен быть туго завязан, чтобы он там шелохнуться не мог, чтобы мы его прям тренировочка отрабатываем по несколько раз, чтобы это прям была мышечная память. Идеально, идеально, парни, зачет, просто зачет.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Начался рождественский пост. Время, когда мы особо обращаем внимание на свое поведение, на свои страсти, стараемся исправиться.
А исправлять, конечно, есть что. Об одной из таких проблем – наша беседа с начальником Совета БПС России Всеволодом Сергеевичем Кривцовым.
Взрослый разговор.
Всеволод Сергеевич, недавно на президентском совете по защите русского языка и других языков народов России актриса Екатерина Гусева подняла вопрос о том, как часто мы стали слышать отовсюду мат, а ведь мат – это антимолитва. Неприятно, наверное, об этом говорить, но хотелось бы узнать, есть ли такая проблема в БПС? А если и есть, то кто и как может с ней бороться?
Ну, проблема, конечно же, есть, потому что проблемы общества, они и у нас появляются. Нельзя сказать, что организация Братства православных следопытов как-то изолирована от всех, да, и в ней какие-то свои существуют правила, традиции или то, что происходит за стенами нашего клуба там, или наших организаций. Конечно же, у нас эта проблема есть. Мы постоянно говорим об этом с ребятами, формируем представление о том, какой вред наносит это и моральный, прежде всего, вот, но и физически в том числе, потому что все, что травмирует нашу душу, травмирует нервную систему, и, соответственно, конечно, влияет на наш организм. Но вообще, в принципе, я бы хотел сказать, что решить проблему государственного уровня на уровне какого-то клуба, отряда или даже организации, в которой 3000 детей, невозможно. Это должна быть системная работа всех и вся. То есть, прежде всего, это, конечно, нужно работать с родителями. То есть, родителям нужно донести, что они должны провести беседы у себя. Прежде всего, сами не использовать эти слова, быть примером. Потому что дети, конечно, копируют родителей на все 100%. И то, что мы будем говорить здесь, если оно будет различаться с семьей, то мы просто никаких результатов не добьемся. Второе – это то, что надо, конечно, разговаривать со сверстниками, я имею в виду для старших следопытов, потому что сверстники чаще всего ни разу не получали никаких замечаний, это стало обыденностью, никто никому не говорит ничего. Раз никто никому ничего не говорит, то значит это и норма. Достаточно, мне кажется, какой-нибудь симпатичной девушке, у нас не симпатичных в России нет, да, сказать юноше, что, знаешь, при мне, пожалуйста, не матерись, и он очень сильно задумается. И юноша, который может сказать девочке, ну, извините, но при мне, пожалуйста, не материтесь, потому что у меня меняется отношение к вам. Здесь тоже, наверное, стоит обратить внимание. То есть не надо молчать. Мы все должны потихоньку делать. Единственное, что в любом замечании, в любом действии должно быть достаточное количество любви, чтобы человек на тебя не обиделся, и чтобы у нас хорошее дело не повлекло за собой какую-нибудь, я не знаю, трагедию ссор и плохих отношений.
Как вообще привычка материться может повлиять на судьбу человека? Что она вообще затрагивает в его жизни?
Ну, это социальный уровень, прежде всего. То есть то, как ты себя ведешь, и твои нормы поведения, они определяют твое место в обществе. И когда мы спрашиваем детей, кем бы он хотел быть, мало кто из детей говорит, что, вы знаете, я буду жить отшельником в лесу, ни с кем не общаться. Да? Все хотят какой-то статус в обществе получить. Получить достойную работу, быть руководителем, может быть. Достойную зарплату, прежде всего, о деньгах думает каждый. А это напрямую связано с тем, какую роль ты в социуме занимаешь. Если ты в обществе ведешь себя как тебе хочется, никаких тормозов у тебя нету, нормы и правила у тебя не сформированы, то не сетуй на то, что ты по социальной лестнице никуда не растешь. То есть никто, конечно же, на переговоры между банковскими учреждениями не отправит человека, который разговаривает матом, да? Или на высоком уровне симпозиума врачей никто не разговаривает этим языком. Никто не разговаривает этим языком в администрации, в преподавательской среде, среде инженеров и так далее, и так далее. То есть, конечно, это прежде всего среда. Но понятно, что в юном возрасте то, что мы имеем, мы не всегда тащим в жизнь. Бывает, что это со студенческим возрастом все потом пропадет, когда ты получишь образование, само по себе у тебя отпадет желание этим языком говорить. Но нам бы желательно сейчас, чтобы у нас дети не повреждались этим, потому что это абсолютный признак бездуховности. И один из первых и ярчайших признаков бездуховности нашего молодого поколения, о том, какие у них цели и задачи, если они разговаривают матом, можно только себе представить. Они, скорее всего, материальны, или они, скорее всего, не связаны с тем, чтобы в нем была хоть какая-то ценность человеческой жизни, духовно-нравственные ценности или еще что-то. Потому что когда ты говоришь о людях, когда ты говоришь о чем-то высоком, о Боге, о государстве, об Отечестве, там такой язык неуместен. Поэтому нам, конечно, на это нужно очень обратить внимание. Ну и вообще хотелось бы, чтобы русский язык был тем, которым он является по сути. Языком Достоевского, Гоголя, очень мне нравится Лесков, его вообще считают, да, там величайшим носителем русского языка. Поэтому пушкинский язык. У нас есть на кого равняться, зачем нам нужно, причем мы понимаем же, откуда ножки-то растут, все прекрасно понимают, взрослые люди, что это все пришло из интернета, из блогерства, из тех подкастов, которые молодежь смотрит, да, в них бывает полезная информация, но почему-то она преподается вот таким языком. Ну, то есть, кто и как формирует, тоже нужно задуматься. Если для тебя примером является человек, который достиг в жизни, ну, может быть, материального успеха, но при этом культура его является вот настолько низкой, что он разговаривает на этом языке, то подумай, тот ли пример у тебя в жизни есть.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. 2 декабря 1841 года в Петербурге после реставрации торжественно открыт Онежков мост. Трехпролетный Онежков мост, один из самых известных мостов Петербурга, был построен в 1715 году на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником Михаилом Онежковым. Сначала мост был деревянным, однако в 1726 году его перестроили в подъемный. И он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу. Первая крупная реставрация моста была проведена в 1741 году по случаю визита персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Во время царствования Николая I были проведены очередные реставрационные работы. Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клотта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой. Четыре фигуры изображают юношу, украшающего дикого коня. 2 декабря 1841 года Онежков мост был торжественно открыт. В последующие годы мост еще не раз конструировался и реставрировался. В 2001 году он был включен в список объектов культурного наследия России федерального значения. Находится под охраной государства. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ведущий Михаил Мамонов.
А в рубрике «Познаем мир» поговорим о чуде.
Многие из вас, вероятно, уже знают об этом необычайном явлении.
И все же мы решили напомнить вам о нем, поскольку скоро представится возможность увидеть все своими глазами.
Познаем мир.
В канун праздника введения во храм Пресвятой Богородицы в ночь с 3 на 4 декабря около полуночи на несколько минут, невзирая на любой мороз, распускаются все вербы. Это одно из ежегодно совершаемых силой Божьей чудес. Чтобы стать свидетелем этого чуда, достаточно просто подойти к любой вербе вечером 3 декабря, за 15-20 минут до полуночи. В это время почки вербы обычно покрыты слоем льда, но за 10-20 минут до полуночи они, стремительно набухая и раскрываясь, сбрасывают с себя лед, издавая хорошо слышимые в ночи щелчки. Чем сильнее мороз, тем громче щелчки. В народе говорят, верба трещит. Верба начинает распускаться. На нескольких ветках могут даже появиться листочки. А после полуночи, иногда уже через несколько минут, почки начинают закрываться обратно и уменьшаться. И вскоре уже ничего не будет напоминать о чуде, кроме ростков, сбросивших с себя одежку. Если распущенную ветку сорвать, она таковой и останется. Наутро в храмах можно видеть множество этих веток. Их приносят прихожане. Если такую ветку принести домой и поставить в воду, то она будет продолжать распускаться и далее, но уже в своем обычном темпе. Верба распускается примерно 2 недели. Чтобы во всем убедиться, достаточно подойти поздним вечером 3 декабря к любой вербе. Лучше большой, примерно около 23-30. Событие год от года имеет разную продолжительность, но его кульминация всегда примерно в 23-50. Если она начинается раньше, то позже заканчивается, и наоборот. В 2001 году, например, вербы были распущены уже около 10-11 вечера и закрылись только на рассвете. А в 1999 году, наоборот, вербы начали распускаться в 23:45, а в полночь уже стали закрываться. Причем, 15 минутам первого уже ничто не напоминало о прошедшем. В 2000 году событие было заснято на пленку оператором телепередачи «Русский дом» неподалеку от города Одинцово и спустя несколько дней показано по центральному телевидению.
В общем, чудо зафиксировано много раз, но оно от этого не перестает быть чудом.
Как и многие события, которые мы считаем обычными.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Нас немного пока, но мечтаем мы все об одном. Этот мир изменить, озаряя душевным огнем. Искру мысли вдохнуть в сочетании стареньких слов. Чтобы снова звенел над страной наш девиз «Будь готов». Будь готов с нами вместе идти до конца, будь готов удержаться под градом свинца, будь готов стать сторонником лучших идей, будь готов воспитать настоящих людей. По ухабам истории путь где-то вверх, где-то вниз, как народная мудрость гласит, на ошибках учись. Легко нам сегодня добиться реальных побед, но гораздо труднее в одиночку бороться тебе. Будь готов с нами вместе идти до конца, будь готов удержаться под градом свинца, будь готов стать сторонником лучших идей, будь готов воспитать настоящих людей. Ласковый май, мы скорее суровый февраль. Шутки в сторону видите, здесь закаляется сталь. Через тернии к звездам нелегким, но верным путем. Только за руки взявшись, мы к цели заветной придем. Будь готов с нами вместе идти до конца, будь готов удержаться под градом свинца, будь готов стать сторонником лучших идей, будь готов воспитать настоящих людей.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!